Здравствуйте всем. Мы находимся с вами в недельной главе Торы. На этот раз это двойная глава, Матот и Масаим. Мы открываем главу законами, которые дал Творец Моше. Законы в отношениях между мужем и женой, отцом и дочерью до ее замужества. Затем Творец повторяет свое указание Моше отомстить за сынов Израиля мидианитянам, сообщая тому, что по завершении этого действия он должен будет покинуть мир. Моше собирает в ополчение 12 тысяч воинов, и они вступают в сражение с Мидьяном. Уничтожив мидьянитян, их пятерых царей, а также Билама, они берут в плен их женщин, детей, скот и имущество. Они их не убивают. Моше гневается на военачальников за то, что они оставили в живых женщин, соблазнявших сынов Израиля, и отдают приказание оставить в живых только малолетних, не знавших мужчин. С этого начинается, в общем-то, глава. Сейчас мы послушаем, о чем же это действительно говорит.
Ну, о чем идет речь, мы уже говорили не один раз. Тора все время как будто бы повторяет один и тот же рассказ, что мы воюем со своим злым началом. Как сказано, создал злое начало, создал Тору для приправы к нему. Тора создана для того, чтобы мы воевали с нашим злым началом. И не то, что мы сами можем воевать с ним, потому что это наша природа. А только удостовериться, что мы не можем, и понять из слабости, из разочарования, безысходности, что возопили сыны Израиля от работы, и кричат, и просят силы свыше, и как обещано нам в Торе во многих местах, что вы увидите, как я воюю вместо вас, как обещает Творец много раз в Торе. С одной стороны, Он все время пробуждает врагов, ненавистников наших, а с другой стороны, Он затем в последний момент помогает нам воевать и побеждать их. Почему так происходит? Мы не можем в рамках этого мира понять точно для чего, а войдя в источник, откуда нисходят силы, решения, действия, эти силы, они управляют нашим миром, и мы живем в мире следствий, мы видим то, что происходит. В наших корнях желание получать эгоистическое, которое створил Творец, должно пройти несколько этапов. Первый этап, оно должно вырасти до такого размера, когда будет равным Творцу. Быть буквально против него, одно против другого сотворил Творец, то есть сотворил злое начало, имеется в виду, что во всей мощи, в которой нахожусь я творю желание эгоистическое против меня. Он полностью ненавидит меня, воюет со мной, говорит Творец. Буквально так. И я оживляю его. Я хочу этого. Почему? Потому что человек, находясь между этими двумя силами, между добром и злом, он может с помощью этого продвигаться и существовать. Мы учим это также в прекрасной статье буквы Амнона Сабы. То есть все буквы, все свойства и с правой, и с левой стороны, и от доброго начала, и от злого начала, то есть и от Творца, и от противоположной стороны. Это фараон, змей, Билам, Балак, все эти злодеи с одной стороны, и с другой стороны Творец. Находится один против другого, как написано в городе Шушан, в столице, даже в конце исправления, то, что символизирует нам Пурим, когда они знают, на чьей стороне справедливость. Они находятся между такими огромными силами, большими системами, и не знают, что делать. Человек находится буквально в смятении, и Раби Амнон Саба говорит нам в Зоар, что решение в букве «бет», в «браха», в благословении. Там есть вся разница. Больше нигде нет разницы между Биламом, Балаком, Медьянами, фараоном, всеми этими злыми силами и Творцом, кроме благословения, браха. То, что изначально есть желание Творца достичь любви, единства, объединения со всем творением, даже злое начало, ангел смерти, становится святым ангелом. Для того, чтобы мы могли взаимовключиться правильным образом со злыми силами, с добрыми силами, и узнать, как силы зла обратить в силы добра, Тора рассказывает нам это в каждой главе, на каждой ступени, в каждом состоянии. И вся разница между состояниями — это та же война, она называется «война Творца». Но на разных уровнях нашего эгоизма, который все время растет и растет, и мы таким образом входим в эти войны, и в итоге мы побеждаем, и снова эгоизм побеждает, как будто бы, поскольку он растет в нас, и мы на некоторое время включаемся в него, это называется, мы совершаем грехи, так называется в Торе, снова соединяемся с Творцом, снова жертвоприношение, снова прощение, все эти действия, и снова мы побеждаем наших врагов, наш эгоизм в нас, и снова поднимаемся, пока не достигаем, как рассказывает здесь Тора, мы достигаем уже состояния, когда мы находимся перед Ерехо, во вхождении буквально в землю Израиля. Тут есть очень большие расчеты перед входом в землю Израиля. Мы должны воевать с медьянами, с медьянитянами. Медьянитяне — это не такой уж плохой народ, как бы. Что такое весь медьян? Это Итро. Он дал нам законы, как построить окружение, как построить общество, как выстроить систему судопроизводства. Он является родственником Муше, он священник медьянский, и он помогал. Мы должны понять, что тут есть некий процесс, когда человек постепенно отдаляется от зла в себе, начинает видеть, насколько он продвигается все больше и больше, и зло в нем в меньших размерах, в меньшей чувствительности, как бы под меньшей лупой начинает видеть его. И поэтому война с медианитянами — это война уже на более продвинутом этапе. В чем проблема? Проблема в том, что не получать от них желания. Желания, которые используют в виде медьяна ради получения. А можно лишь... И зависит от того, какое стадо, какие головы скота, то их предмет, имеется в виду желание в нас, которое мы используем ради получения, есть у них решимо, есть впечатление от наслаждения этих земных, которыми хотели наслаждаться ради себя. Поэтому все эти определения человек должен разрушить в себе. И дано тем желаниям, которые еще не были в использовании в системе медиана ради получения, те желания, которые маленькие, их можно они еще не были в связи с мужчинами, медиантянами, они действовали в нас. Мы можем эти желания исправить в будущем, поэтому их можно оставить, и это и есть тот хороший результат, второй, кроме того, что убивают медиантянов в нас, оставляют также делать что-то от их желаний, которые можно использовать ради отдачи в форме Израиль. И так продвигаются. И это пока то, что рассказывает нам Тора. Итак, снова мы говорим о сортировке желаний в нас, о том, как мы должны отсортировать их правильно, согласно тому свету, который светит нам, что лучше, что хуже. Никогда мы не думали бы, что этот медиан, это зло, мы должны будем воевать с ним, и сейчас пришло время. И Билам, это является его корнем, которого мы искореняем в себе и можем продвигаться таким образом, буквально приблизиться ко входу в землю Израиля. И Моше он как бы расстается с нами, то есть то свойство, с которым мы прошли всю пустыню, мы исправили себя все в том, что поднялись к отдаче ради отдачи, когда мы соединились все вместе над нашим эгоизмом, в том, что мы не желаем использовать друг друга, а хотим быть только связаны друг с другом. Таким образом, как говорит Тора, не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе, еще не возлюби ближнего к самого себя, но хотя бы не желай ближнему то, что ненавистно тебе. То есть поднимись над своим эгоизмом во всем. Это называется, что мы прошли пустыню, а сейчас мы находимся у входа в землю Израиля. Да. Подожди. Тоже вопросы?
Хотел бы спросить, здесь есть это выражение, что Творец указывает Моше совершить возмездие. Что это Творец такой?
Возмездие, месть, ты прав, вопрос верный. Мстит — это то желание получить, которое было в использовании ради получения. Я должен обратить его на ради отдачи. Из минуса буквально в плюс. Не от нуля, не с нуля, как говорят о девственницах. Здесь говорится о желании получать, которое было ради получения. И его необходимо убить, сломать. Я не могу больше использовать его в том же виде. Мне недостаточно оставить его. Я не могу исправить его. Но месть, имеется в виду мое отношение к нему, как к врагу, не нейтральное. И это называется указание вот таким острым образом. Да.
Действительно, о мести говорится в Даргот Асулам Рабаша. И согласно истине, есть множество свойств бороться с ними, то есть множество свойств суда, которые необходимо подчинить, которые мешают достичь цели творения. Поэтому, если они пойдут согласно пути, что необходимо лишь одно исправление, то есть месть Творца, тогда в отношении этого качества нет более чем одного свойства суда, которое включает в себя все остальные ограничения.
Потому что это самое большое, самое острое, самое давящее.
Это означает, что человеку не нужно бороться со всеми ограничениями, то есть со всеми плохими свойствами. Но если он будет идти путем, когда необходимо направить все свои действия к Творцу, то есть ради Творца, если в этом будет заключаться его намерение, в любом случае, тогда все свойства будут отменены сами по себе.
То есть использование этого отношения относительно врага покрывает все остальные вещи, но снова, это все не освобождает человека от того, чтобы проверить и относиться правильно и последовательно ко всем четырем ступеням авиюта, которые есть желание получать. И у каждой ступени есть свои суды, свои силы, свои образы, как относиться к нему, как исправить его, но это не ненависть, да, Муши?
Что это означает, когда солдаты вернулись, и Моше злится, что они там всех не убили, ты женщин, стариков.
Ты остался со своим желанием получать, которое ты пока еще не выверил до конца, и тебе кажется, что ты произвел всю войну, победил в ней, и ты уже свободен от всего. Остались тебе еще желания получать, и они пока еще такие хитрые. Эти свойства, что ты пока еще не видишь, что это осталось, ты думаешь, что ты можешь продолжать с ними. У тебя недостаточное выяснение и исправление, поэтому он очень сердится. Как это может быть, что вы оставили женщин, женщин Мидьяна? Как это возможно? То есть желание получать, буквально такое ради получения, которое использовали, мы ради получения, вы согласны оставить его? Те вещи, с которыми ты наслаждался прежде, ради получения, это было против Творца, ты согласен с тем, чтобы это осталось в тебе, так как ты можешь подняться на следующую ступень? Ты обязан убить его? Ты обязан стереть его? Ты можешь лишь и тоже очень осторожно взять те желания, которые называются девственницами, которые пока еще не были в использовании ради получения, и развить из них использование ради отдачи. Но желание, которое ты использовал и наслаждался ради себя, это уже желание поврежденное. Ты уже записал в нем наслаждение ради получения. Как ты можешь продолжать с ним? Оно всегда будет выскакивать и требовать наполнения, как и прежде. Может снова тебя увести к тому же греху. Поэтому ты должен стереть его, разрушить его в себе. С помощью чего? Конечно, с помощью высшего света, с помощью действий. Но само решение не было правильным, когда они вернулись и привели с собой с поля битвы женщин Мидьяна. То есть человек закончил духовное действие, он думает, что он закончил его, и остался желаниями ради получать в себе. И думает, что с ними он может продвигаться. Это невозможно. Поэтому Тора предостерегает нас не только здесь, во многих местах предостерегает нас, что нельзя оставлять эти нуквы, которые были в использовании ради получения ради себя. А ты должен эти желания в себе буквально стереть. У тебя нет выбора. Только при таком условии ты можешь продвигаться к следующей ступени, да.
Почему же он не написал так же, как вы сейчас объяснили? Вы сейчас объяснили, понятно. А перед этим это была такая жестокость просто.
Тора говорит на человеческом языке, ты должен так смотреть на женщин, очевидно. Нет, ну это, конечно, не так. Имеется в виду, что вся Тора говорит о внутреннем мире человека. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы перевести все эти образы, весь этот театр, который мы можем представить при простом чтении, в наш внутренний мир. Кто такие мужчины, женщины, животные, звери, разные предметы, вещи, страны, короли. Мы должны представлять все это внутри себя, каждый внутри себя. Человек — это маленький мир. И эта работа — сосредоточить весь этот образ внутри себя — это работа каждого. Я уже не должен напоминать вам, что мы должны делать. Мы выигрываем от того, что мы связываем между собой два мира. Я нахожусь в земной истории, рассказе таком, и над ним выстраиваю духовный рассказ. Я хочу, чтобы эти две вещи были бы у меня как одно целое. Я таким образом начинаю видеть наш мир прозрачным. Я вижу через него, через все вот эти предметы, которые я ощущаю в своих пяти органах чувств, я вижу силы, которые стоят за ними, свойства. И тогда у меня вся реальность, она едина. И за этим я вижу единую силу, которая транслирует и в духовную картину, земную картину, и формирует меня, чтобы я таким образом, через все эти образы этого мира и духовного мира, достиг бы его. И так вот, два этих мира, через них, через материальный и духовный, я достигаю Творца. И эта игра, которую он ведет в нас, когда рисует нам этот мир, что мы должны представлять мир духовный, мир сил, мир свойств, это на наше благо. Мы из этого учим, кто он. Я начинаю понимать его, я начинаю продвигаться к абстрактной форме. От нашей материи эгоистической я поднимаю себя на совершенно иной уровень сил, действий. Все они ради отдачи, все они в объединении. Я начинаю видеть, что мир круглый. Все связаны друг с другом, все зависят друг от друга. От усилия соединить простой рассказ и внутренний рассказ, в этом усилии есть большое обучение. Я формирую себя таким образом, поэтому так это нам и дано. Хорошо.
Мы говорим постоянно о желаниях, желании получать. Я понимаю, что нельзя использовать товарища, ближнего, это в порядке. А что такое желание? Если я хочу новую машину, чтобы мне было более удобно, или больший дом, потому что не в порядке.
Я могу захотеть весь мир, потому что мое желание должно вырасти до размеров всего мира. И никто не говорит мне, что это плохо. Вопрос, где твоя голова? Все определяется и все выясняется в мысли. Что ты хочешь от жизни? Ты хочешь новую машину, и в этом вся твоя жизнь? Или ты хочешь эту новую машину для того, чтобы приехать на работу, чтобы обеспечивать себя, а голова твоя занята внутренним развитием, исправлением души? В этом все дело. Если твоя голова нацелена на цель для того, чтобы направиться на цель, ты вокруг себя организуешь всякие вещи, которые тебе помогают. Ты ешь, пьешь, отдыхаешь, ты устраиваешь свой дом. Но все это таким образом необходимым для достижения цели. То нет проблемы никакой тогда. Никто не ведет расчет, то есть не нужно вести расчет на то, что тебе нужно. Никто. Никто тебе не скажет, что ты преувеличиваешь, потому что голова целиком твоя там, а все, что ты используешь, все эти вещи, это необходимые потребности. И ты не зависишь от этого. Я тебе могу рассказать секрет. До 55 лет я ел, может быть, 5 плиток шоколада за всю свою жизнь, с 55 лет и далее, я ем 2 плитки в неделю. Это дает энергию. Я чувствую, что мне этого не хватает. Скажи, что я преувеличиваю. Что случилось? Я чувствую, что без этого я не могу. Не могу работать. Мне не хватает что-то для мышления. Я случайно это обнаружил. Я не думал, что мне этого не хватает. С тех пор 2 плитки шоколада в неделю у меня находятся в ящике стола. Скажи, это что, перебор, преувеличение? Что-то не в порядке? Мозг не работает, понимаешь? Что-то произошло. Это называется необходимым. Если рассказать кому-то, он скажет, ну что? Ну, может быть, это не совсем удачный пример, но мы должны так относиться ко всем вещам, так делить все объекты. А здесь человек сталкивается с тем, как разделить свою жизнь в этой недельной главе на необходимое и не. Например, необходимо разрушить все желания, которые были в неправильном использовании женщины Медьяна. То есть Медьян-то внутри нас. Сейчас мы обнаружили, что зло. Без того, чтобы убить их, эти желания, без того, чтобы разрушить это желание получать, которое называется Медьян, у нас мы не можем войти в землю Израиля, достичь уровня бины буквально, начинать работать в получении ради отдачи. Это же желание к Творцу. Тут есть насущное и есть... Нет. До этого это не было необходимо, а сейчас это необходимо. Вы не дадите закончить главу, но давайте продвинемся еще немножко, а потом еще вопросы.
Действительно, глава Матот заканчивается рассказом о Рувене и Гаде, которые хотят получить наследство именно с восточной стороны Иордана. Муше злится на них, потому что это должно закончиться тем, что они хотят уклониться от предстоящей войны за завоевание земли, предназначенной Израилю. Но они уверяют, что пойдут впереди, ведя с собой весь Израиль. Они собираются возвращаться в свои дома, пока не получит каждый из сынов Израиля свой удел.
То есть это тоже интересно. Есть такие желания в человеке, которые пока еще должны остаться за пределами земли Израиля. Иордания и так далее. Мы учим у Ари, что Иордания есть особая часть святости, то есть некое состояние, которое находится ради отдачи в определенном виде, как Синай, Иорден, Сирия и даже Вавилон. Все они, в них есть пока еще свечение от земли Израиля, есть в них некая степень святости в тех желаниях, которые так называются. Снова эти желания. И в этих желаниях, которые находятся в них души, то тип этих душ, который относится к исправлению желания, которое называется на восточной стороне Иордана, они называются Рувен и Гад. И они должны прежде всего обрести святость земли Израиля, эти силы, и затем они уже могут поселиться в этих желаниях, которые называются восточная сторона Иордана. Но до этого нет. То есть не то, что они должны помогать силами других колен, как говорится в Торе, завоевать всю землю Израиля, а потом вы вернетесь и так далее. Мы позволим вам вернуться? Нет. Дело в том, что вы в то время, когда вы воюете в земле Израиля, вы получаете силы, которые, с которыми потом вы можете находиться в этих желаниях, восточная сторона Иордана. Это не просто, это может быть намного тяжелее, чем находиться в земле Израиля. Потому что там больше власти народов мира. Итак, не совсем это идет так просто, как нам кажется. И есть деление. А, ну об этом ты еще не читал. Зор говорит о том, что такое это завоевание. Написано так в Зор, в Пинхас. Кто зовется героем? Тот, кто покоряет свою природу, ибо если он покоряет ее, то удостаивается всего совершенства. Тот, кто удостаивается покорить ее, то в этой мере становится его злое начало ослом, на котором можно сидеть верхом, и злое начало больше никогда не огорчает его.
Но вся Тора говорит о том, каким образом овладеть своим злым началом, каким образом обмануть его, и обмануть, если мы убить, если мы говорим убить, мы имеем в виду намерение ради себя, ведь само желание, оно остается. Сколько Творец не создал два желания, плохое и хорошее, он создал только плохое желание, ведь так он говорит. Я создал плохое, злое начало, и лишь мы с помощью света, возвращающего к источнику, производим на него вместо намерения ради себя, намерение ради отдачи. И тогда то же самое желание получает совершенно иную окраску, хорошую. И поэтому это то, что он нам и говорит здесь, Зор, то, что ты сейчас прочитал, о том, что необходимо превратить своего ненавистника в друга, то, что называется. Ведь злое начало называется ненавистником, поскольку, в конце концов, оно нас приводит ко всяческим проблемам, ведь оно противоположно Творцу, и поэтому, насколько оно нами управляет, мы тоже противоположны свету и Творцу. И поэтому, так согласно этому, мы раскрываем, что он является нашим ненавистником. Затем мы его исправляем. Да.
И глава Масей начинается с Египта.
То есть с главой Матот тоже закончил.
Масей — это следующая глава. Она начинается с перечисления странствий, пройденных сыновьями Израиля, с момента их выхода из Египта и до прибытия в то место, где они сейчас находятся, в Моав.
Мы это видим также во многих случаях в Торе, когда она нам рассказывает снова, возвращается и повторяет там обо всех этих вещах. Мы, скажем, достигли какого-то состояния, здесь было какое-то прегрешение, какое-то исправление, крики, как обычно, Творца к нам, наши к Творцу, в общем... Мы пришли к какому-то состоянию здесь, объединяемся, и тогда у нас есть некий возврат к тому же пути, который мы прошли из Египта и до этого момента. И так это несколько раз повторяется. Ну, здесь это может быть уже нам необходимо это сделать, поскольку мы находимся перед городом Иерихоном, перед входом в землю Израиля.
И в степях Моава и Иордана Творец наказывает вызволить землю Израиля из-под власти поселившихся там народов и уничтожить всех их изваяния и место поклонения им. И избранные отрывки из Зоры трудов Рабаша. Не делайте себе изваяния, Песель, то есть отбросы псолит высшего места, места святости, левой стороны святости. Изваяния, Песель, это отбросы псолит святости, чужие божества. Как сказано, и увидел я, вот ураганный ветер пришел с севера. Север, левая сторона святости. И никакого изображения, как сказано, и огонь пылающий, ибо я, Бог всесильный твой, для того, чтобы пробудить сердце к тому, что свыше, а не опускаться вниз и не приближаться к вратам владения Ситра Ахра.
Ну, хорошо, мы видим снова, что это постоянно возвращается то же самое состояние, когда к нам приходит усиление злого начала, то есть раскрытие. В общем-то, мы здесь не создаем ничего нового. У нас есть вот такая большая коробка, как написано, Творец создал злое начало, и тогда он ее открывает на уровнях Шореш, Авиют, Алиф, Бет, Гимель и Далит на этих уровнях Авиюта. И тогда мы начинаем раскрывать его постепенно. Исправление, как мы также изучаем в Эстес, происходит от простого к сложному. Он раскрывает нас маленькое желание получать. Мы должны его перевести на намерение ради отдачи больше, большее намерение ради отдачи еще больше намерений. Таким образом, мы приходим к самому большому желанию с намерением ради отдачи. Оно возрастает нас потом, в конце пути. И поэтому мы видим, что мы, в общем-то, возвращаемся к тем же самым действиям. И каждый раз эти пять этапов являются пятью мирами. Сияет, Рабрия, Целут, Адам, Кадмон, пока мы не заканчиваем все эти системы. А как результат этого мы, конечно же, получаем Светаур. Нефеш Руах Нешама Хая Ихида. А как результат этого мы, конечно же, проходим в каждом из миров пять уровней, которые называются пятью парцуфами. И в каждом из парцуфов мы проходим еще пять, которые называются сферот. В общем, мы проходим через 125 ступеней при исправлении нашего желания, и как результат этого мы на более высоком уровне. Малхус Зеранпин, Бина Хохма и Кетер. Поднимаем наш Орхозер, обратный свет, свет нашей отдачи Творцу. А здесь прямой свет Ор Яшар, который приходит от него. И поэтому мы можем увидеть, что, в общем-то, мы проходим через те же самые явления, то же самое желание получать, которое растет. Конечно, у него каждый раз есть новые проявления, когда он у нас пробуждается каждый раз заново. Это немножко иначе. Но в любом случае, это все то же самое желание получать ради себя, которое находится напротив Творца, когда оно проявляет себя, или хочет сейчас разбить что-то, как маленький ребенок, или же не желает учиться, или желает еще что-то, всякие игры и так далее. Или оно является взрослым мальчиком, желает других наслаждений, не очень хороших, или же еще более взрослым человеком, когда он хочет просто использовать других, и так далее. Таким образом он растет. Ну, в общем-то, это то же самое желание, просто оно, конечно, нам кажется и видится в различных его проявлениях. И здесь, когда мы продвигаемся к земле Израиля, это действительно является великой вещью. Это находится вот здесь, когда мы прошли через Асия и Цара Брия и входим в мир Ацелут, который называется землей Израиля. Земля Израиля, Эрец Исраэль. Это уже является работой с большими желаниями. Поэтому перед этим нам необходимо вооружиться очень большими силами, общей биной, то есть всеми этими силами. И мы должны быть просто чистыми от всего, что мы совершаем. Эти народы, семь народов, сидящих здесь в земле Израиля, мы должны с ними бороться. И это является уже той работой, когда те же самые желания, через которые мы прошли на уровнях Шореш, Алиф, Бет, сейчас мы работаем с ними на уровнях Гимель и Далит. Это те же самые желания. И мы раскрываем их в качестве все больших и больших, более глубоких, эгоистических, просто противоположных Творцу. Потому что желание является единым. Мы лишь как бы все более и более узнаем его с помощью нашего взгляда и знакомства с ним. Мы видим, что оно не настолько, как мне казалось раньше, плохое, оно гораздо более проявляется в различных формах, которые я раньше не мог определить. Но вообще я уже думал, что оно является святым, исправленным, хорошим, а здесь я раскрываю, что это не так, что это противоположно этому, то, что называется, что отбросы высшего — это еда для низшего, и наоборот, то, что казалось мне святым едой, то есть на нижней ступени, когда я поднялся наверх, это уже является отбросами, то есть намерением ради себя. Такова разница между ступенями. И поэтому, что я хочу подчеркнуть с помощью этого? То есть мы как будто бы постоянно повторяем те же самые действия, но на самом деле они не совершенно не то же самое. И в своем авиюте, и в своем виде они совершенно другие каждый раз. И поэтому не стоит этому удивляться. Да, пожалуйста.
Раф, все статьи, которые мы читали на этой неделе, они все раскрывают больше тему раскрытия желания. Мы раскрываем желание, но чем больше мы раскрываем желание, мы входим все в большее разочарование.
И снова раскрываем больше.
Да,
это нехорошо, что значит в порядке.
Ну, крик Творцу. Ты вдруг раскрываешь, что Творец, он режиссер всей этой сцены. И он не может помочь тебе?
Не может помочь.
Как он может помочь мне, если он режиссер всей этой сцены?
Не нужно производить здесь расчетов. Он тебе показывает такие представления, когда ты просто видишь себя теряющим.
Ну что, я просто разбиваюсь, не то что теряю.
Разбитым. Для того, что ты попросил бы, чтобы он тебя исправил. Ну так что, секундочку, у тебя есть дети?
Есть.
Правильно? Есть или нет?
Есть.
Ты когда-то игрался с ними?
Все время играю.
Так как же ты играешь с ними? Ты что, не подставляешь им подножку там против, не ставишь, чтобы они преодолели бы это? Из чего наша вся учеба? Из всяких упражнений? Ты ходил в школу? Или ты вообще ничего не изучал?
Ничего не изучал.
Я тебя знаю. Ты образованный человек. Так от всего вся эта учеба, из всяких вопросов, упражнений. Сколько упражнений ты сделал в школе?
Но ведь мы люди, мы разбиваемся.
Но ты как человек прошел через все это воспитание. Почему ты говоришь, что здесь этого не должно быть? Из чего мы учимся? Мы учимся из того, что нам дают что-то разбитое, что-то непонятное, со знаком вопроса.
Здесь самая тяжелая работа.
Необходимо это раскрыть. Секундочку, кто подготавливает для тебя все эти вещи в школе и дома? родители и учителя, которые тебя любят и хотят тебя видеть взрослым и сильным. То же самое со стороны Творца. Ничего. Где здесь вообще какое-то изменение? Где это изменение? Лишь на него ты хочешь вот так вот взорваться. Почему это так происходит? Но правило ведь, оно остается тем же самым. Как он может тебя взрастить? Лучше именно вырасти. Ты думаешь о себе, что я в полном порядке. Я вот хочу, дай мне. Что значит дать тебе? Это как ребенок, который говорит, я хочу там самолет. Ну так что, что ты хочешь? Ты должен вырасти, понять. Хочешь быть летчиком? Пожалуйста. 20 лет перед тобой, после этого ты сможешь им стать. Правильно или нет? А здесь ты хочешь здесь и сейчас? Почему вдруг? Прошло всего лишь несколько месяцев. Чего с тобой здесь произошло? Все, уже закончили. Я это слышу в последнее время от нескольких людей. Я разочарован. Ну, разочарован, так иди домой. Что я с тобой должен делать? Он не понимает, что это зависит от него. Ты произвел подготовку или нет? Ведь высший свет находится перед тобой. И у тебя есть кли, возьми его. Если нет, то нет. Все открыто. Кто-то закрывает тебя? Нет. Кто? Творец? Творец. Он выставил условие, что тебе необходимо. Ты можешь получить этот самый свет, лишь при условии, что это тебе не навредит. Чтобы это не навредило тебе, духовно является бесконечным и неограниченным наслаждением. Если сейчас его получишь, ты просто сойдешь с ума, потому что у тебя нет килим для этого. Как это можно сделать? Поэтому тебе необходимо, чтобы у тебя был бы экран, с помощью которого ты получал бы лишь ради отдачи, а не прямым образом, чтобы ты мог себя оберегать. Именно в таком виде он тебе и раскроет.
Каждый раз, когда проводишь какую-то духовную работу, да. Ты хочешь продвинуться, тебе дают, ты снова начинаешь все заново.
Он показывает тебе, что ты сделал правильное действие, но у тебя осталось еще что-то добавить. То есть ты еще все не закончил, поскольку у тебя там еще есть разные пласты, которые тебе необходимо исправить. Но от раза к разу ты становишься все более обученным, понимающим, ощущающим, более разбирающимся. Ты учишься? Ребенок, который не заканчивает все классы в школе или в университете, он может быть самостоятельным, может быть специалистом. Как в середине пути ты можешь сказать, что все, достаточно, давай мне. Ну, я тебя знаю, ты для этого не подходишь, ты видишь? Человек, который знает и прошел через все это, у которого есть семья и все остальное, ты видишь в духовном. Я тоже так. И все так тоже в духовном. Да, все, абсолютно. И самые великие, у них есть та же самая слабость по отношению к Творцу, все равны. Насколько ты не продвинешься, будешь уже великим, за тобой будут ученики, и ты уже по отношению к следующей ступени, ты снова будешь в той же претензии, ты ведь видишь это из Торы. Тора говорит о людях, таких как мы. Она говорит уже о людях, которые находятся в пустыне, уже продвигаются в сторону земли Израиля, то есть входят уже в мир Ацилут. То есть они уже прошли более чем половину пути. И посмотри, какие вещи там происходят, и они войдут в землю Израиля. Там то же самое будет. О чем ты думаешь? Не верь в себя до дня своей смерти. Но ведь это хорошо. Это является тем чудом, которое здесь происходит. Это признак обновления. Ну, даже спасибо он мне сказал.
Тут из Рабаша есть что-то интересное. Выход. Выход из Дома Творца. То есть он ощущает хисарон. И поэтому необходимо поехать в другое место, там, где есть большее совершенство. И находим, что выход ведет к поездке, потому что иначе он бы не сделал движение с одного места на другое. Находим, что прежде он ощущает недостаток, потребность, а потом производит движение и порядок действий, именно исправление свойств. Могут получить свет, и тогда будет притяжение света в исправленный килим.
Да, ты понимаешь, только из выходов, потому что из Сиона выйдет Тора, Посмотри, о чем говорят все эти путешествия. Каким образом они проходят через пустыню, согласно этому рассказу, те самые люди, которые хотят пройти через пустыню, эта пустыня находится посередине. Ты тоже в ней находишься. Это пустыня между Египтом, когда все хорошо, ты знаешь, есть такие большие котлы, заполненные мясом, луком, чего ты только не пожелаешь. Все находится перед тобой, и все. Это является Египтом, где все находится в изобилии. А там вот земля Израиля. Говорят, что там тоже молоко и мед, и все, что хочешь. А в середине пустыни состояние не очень хорошее. И так до конца, пока ты не умираешь. Все должны умереть в пустыне, то есть в том виде, в котором они находились в Египте. Пока мы не приходим к земле Израиля, все желания с их намерениями, все намерения должны просто умереть. Лишь одно чистое желание должно остаться. Это означает, что проходит через пустыню. И как же через нее проходит? В общем-то, сколько тебе необходимо пешком из Египта идти до земли Израиля? Ну, сколько там, неделю, скажем? Ну, если ты хромаешь, так 2 недели. Что, 40 лет для этого нужно? Ну, скажи, для чего? Насколько все это? Почему это так? Потому что тебе необходимо останавливаться в каком-то месте. И в этом месте тебе необходимо, может быть, жить несколько лет. Может быть, несколько лет до тех пор, пока ты не получишь потребность совершить еще движение вперед в пустыне в направлении земли Израиля, то есть к желанию, к Творцу. Поэтому ты стоишь в пустыне, и ты не знаешь, что тебе делать. И тебе просто страшно. Это такое состояние очень нехорошее. Пока ты не собираешь свое желание, когда у тебя просто нет выбора, невозможно идти назад. В Египет, а там это постоянно это возникает мысли, для чего я вышел, что случилось и что я с этого получил, как эти истории с разведчиками, еще много всяких проблем. Пока ты не собираешь правильное желание, ты должен продвигаться, но и только в направлении земли Израиля, то есть в направлении отдачи. И тогда ты снова совершаешь еще один шаг. Совершил же этот шаг, и снова тебя останавливают все эти свои палатки, пасут скот, снова стоят сколько? Несколько лет. Таким образом они продвигались. Что ты думаешь, они 40 лет просто так шли, что ли? Где здесь место есть 40 лет блуждать-то? Ты останавливаешься, ты просто высыхаешь, да? И это не пока что там умирает в тебе всякие желания, и всякие расчеты, и уровни, и живорастительные животные, все это в тебе умирает и снова рождается, пока ты каждый раз не собираешь новое желание для того, чтобы приблизиться к Творцу, который находится в земле Израиля. Пока что это пустыня. В середине. Но выбора здесь нет. Человечество просто, ты видишь, постепенно входит в такие состояния, когда у них просто не останется выбора, мы им должны объяснить это, а что если мы это сделаем все вместе, то это произойдет с легкостью. С легкостью. То есть это в любом случае будет пустыня, И сушь, и претензии. Но это будет гораздо более просто, потому что общее горе уже является половиной утешения, поскольку окружение, влияние окружения, и каждый, для каждого это пройдет очень хорошо и проще, гораздо проще. Все это зависит от распространения и от нашего общего желания. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на это. Посмотрите, там группа Хайфа, давайте им похлопаем. Хайфа. Все спят там? Я понимаю, что у них там дилей. Пока что это до них дойдет. Ну, хорошо, они находятся вне земли Израиля. О, начинают пробуждаться. Ну, здорово. Мы рады увидеть, что вас много там. И таким образом, мы надеемся, что вы будете расти. Здорово. Есть еще там что добавить?
В окончании главы говорится, что Элазар и Ишуа бен Нун, они входят в землю Израиля.
Таким образом, необходимо там поделиться, они получают приказы, как поделить землю, на какие разделы.
И возникает вопрос, семьи Гилада, и они боятся, что Славхат женится с мужчиной из другого колена, тогда имущество перейдет к нему.
Это тоже вопрос, потому что неживой растет неживотный человеческий уровень. Это как на таком шпиле, когда мы, скажем, все эти желания должны быть просто одно нанизано на другое, как мы здесь на чертеже видим это, когда запрещено передавать из одного владения в другое, то есть с подобной власти другое. Есть 12 колен, есть особое определенное разделение. Это должно так остаться. И поэтому все эти законы, они говорят лишь о том, согласно чему этот закон? Согласно желанию или согласно намерению? Мы еще поговорим об этом. И Зор об этом много рассказывает. А в Торе это лишь нам дают для этого некое направление, не более того. Они обязаны, то есть эти женщины, выходить замуж только за коленами наши. Да.
Мы уже в конце урока, мы говорили о направлении, и перед нами Шаббат. Какое направление дает нам эта недельная глава, чтобы продолжить ближайший Шаббат?
Шаббат, суббота, подобно будущему миру, когда мы себя полностью исправляем. Мы должны посмотреть, что же мы прошли до этого момента. Мы вышли из Вавилона, вышли из Египта. Сейчас мы выходим из Египет, из Синайской пустыни и продвигаемся в направлении земли Израиля через Иерихон, проходим через тяжелые войны с семью народами, которые живут здесь, в Израиле, пока не достигаем захвата земли Израиля. И весь этот процесс является процессом войн. Войн против нашего эгоистического желания. И мы можем спастись лишь, если мы находимся вместе, поскольку Высший Свет воздействует на нас в той мере, в которой мы связаны между собой. И поэтому нам необходимо, то есть это правило постоянно помнить. Мне плохо, необходимо соединиться с другими. Насколько мне хуже, необходимо более объединиться. Если я хотел бы продвигаться без зла, я должен объединиться больше. Насколько, без всякого ограничения, как один человек с одним сердцем. Все, да, все, весь мир, потому что все будут знать меня от мала до велика. И согласно мощи нашего объединения и количества, потому что это зависит как от количества, так и от качества, согласно этому мы начнем ощущать, что Творец находится между нами. Что это означает, находится между нами? Согласно закону уподобления по свойствам, если мы придем к такому состоянию, когда мы действительно желаем быть вместе, немножко в взаимной отдаче, согласно этому, немножко мы и начнем ощущать его, что он присутствует в нас, потому что наше кли, наше желание, которые готовы идти одно в направлении другого, будут в соответствии с ними. Тогда мы его раскроем. Поэтому весь этот выход из всех этих изгнаний, из этой пустыни, и все эти волны, войны, это лишь для того, чтобы все, прийти к все большему и большему объединению. Ведь эти войны не просто для того, чтобы разрушить желание получать, которое мешает им объединяться с другими. И если я преуспеваю в этом, то я достигаю желания, направленного к Творцу, то есть земли Израиля, Шаркель. А в земле Израиля война является уже более точечной, когда я раскрываю в этом объединение между нами каждый раз все больше и больше помех. Их, от них я очищаюсь. Это называется семью днями, с помощью которых, когда я их должен исправить, то есть воевать против них. Но это уже когда у меня есть желание к объединению, когда я уже нахожусь выше своего эгоизма и готов объединиться. Прежде мы поднимаемся до уровня, находящегося выше состояния пустыни, до уровня 40 лет бины, и тогда уже, когда я хочу из состояния «не делай ближнему того, что тебе ненавистно», мы начинаем уже объединяться в исполнении заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». А там войны, они уже происходят с теми народами, которые живут в земле Израиля, то есть с теми самыми желаниями на том уровне, когда мы собираемся объединиться между собой. Пока что войны были при поднятии над нашим эгоизмом, как бы освободиться от него, отбросить этот Вавилон и фараона, всех этих змей и скорпионов, которые в пустыне, выбросить, освободиться от них, приподняться, быть оторванными от них. Когда мы приподнялись уже до этого уровня, когда мы желаем лишь объединиться, но пока еще не раскрываем сил для этого, то тогда происходит война. Как же объединиться между нами против желания получать, но когда оно уже находится между нами? И к этому мы уже придем в следующих главах. В следующих главах. И таков путь, Тора рассказывает нам о том, через что должен пройти каждый. Ну что, споем?
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד
שבת שלום לכולם.